В студии «Фонтан Клуб» ведущий Дмитрий Синочкин, моя коллега Антонина Асанова. Тоня, здравствуйте.
Добрый день.
И сегодняшний гость в студии – заместитель генерального директора компании «Лен Рустой» Максим. Добрый день. Итак, тема сегодняшнего разговора – состояние рынка, главные итоги, промежуточные вопросы. Начнем с маленькой интриги. Вот буквально вчера Росреестр опубликовал цифры по Петербургу, и там довольно интересные показатели по спросу. За 9 месяцев этого года граждане-петербуржцы подписали более 34 тысяч договоров долевого участия. Это те договоры, которые зарегистрированы в ФРС, они уже официальны. Это на 49% больше, чем в 2015 году, за тот же период. Это почти столько же, сколько за весь 2015 год. И вот сегодня в Российском аукционном доме был круглый стол, там застройщики собирались, обсуждали там классификацию жилья, и вот эта тема звучала с самого начала. То есть лейтмотив – денег нет, но вы держитесь. Лейтмотив номер два – частные инвесторы все ушли и закончились как класс. А потом хлоп – плюс 49%. Вот что за парадокс? Денег нет, доходы граждан падают, частные инвесторы с рынка, по общему мнению застройщиков, куда-то все ушли, а спрос вырос на 49%. Единственное предположение, ну, одна из версий, что, может быть, они ушли в город из области как раз. Может быть, за счет сокращения спроса на областные проекты получается такой серьезный прирост городской статистики. Областных цифр пока нет, к сожалению. Они будут буквально завтра-послезавтра. Мы сразу же их опубликуем, и на Фонтанке в том числе. Максим, ваша версия. Похоже это на правду или не очень?
Ну, абсолютно верно. Почему? Потому что, как я уже говорил ранее, в городе появилось достаточно большое количество объектов с конкурентной ценой по сравнению с Ленинградской областью.
То есть в городе появляются проекты почти такие же по деньгам?
Ну,
да?
Я, конечно, там это сравнивать там разницу там, в 5-10 тысяч, 15 еще можно, но при общих целых, как бы, можно сказать, что сегодня выбор там из Кудрова или, допустим, переехать на Петерговское шоссе рядом с Балтийской жемчужиной или там, в тот же самый Северную долину на Парнасе, есть, как бы, при прочих равных, как бы, понятное дело, что перевес будет в сторону города.
И, почему?
Ну, в любом случае, при развитии любого проекта самое главное, что это место. Место, еще раз место. Прекрасно все понимают, что близость метро, там, близость инфраструктуры, надо обязательно сказать.
Я прошу прощения, но в Кудрово метро ближе, чем от Балтийской жемчужины.
Здесь, поэтому и цена. То есть, если мы говорим, допустим, сравниваем ту же статистику, допустим, по Кудрово и, как вы сейчас говорили, там с Петерговским шоссе, ну, например, Петерговском шоссе очень сильно хорошо развита транспортная доступность для этого метро.
Да, там много
там
чего
широкие
есть.
Достаточно шоссе, большое количество разного вида транспорта, и, в принципе, не составляет большого труда добраться до того же там станции метро Ленинский проспект или Автово. Ну, Автово, может быть, нет, а вот Ленинский проспект, да, и проспект Ветеранов. Есть еще один фактор, о котором нельзя забывать. С начала года 16-го активно ведется разговор, который перешел у нас с 15-го года, о том, будет ли субсидирование ипотеки со стороны города, но государства.
Это понятно, но это касается и того, и другого региона.
Я не спорю, только вот опять-таки же люди, которые сегодня, вот этот спрос 49%, который увеличился в городе Санкт-Петербурге, это в том числе, и мне кажется, в большей степени это именно та ситуация, которая была связана сегодня с субсидированием ипотеки.
То есть это спешные сделки, сделки
абсолютно
под давлением фактора времени?
Абсолютно. Ну, вспомните 15-й год, конец 15-го года, когда происходила вот эта информация, вспрыски информации по поводу того, что не будет субсидирования дальше ипотеки. Они там, сделки увеличились в десятки раз сразу.
Ну, давайте хоть немножко приоткроем эту интригу. Значит, разговоры о том, что субсидирование ипотеки прекратится, идут, ну, несколько месяцев, как минимум. Минфин говорит, что это надо прекращать, Минстрой говорит, что это надо прекращать, а премьер-министр Медведев заявляет, что прекращать поддержку мы не будем, но при этом не говорит, в какой форме будет эта поддержка. Будет ли это продолжение субсидирования, или это будут какие-нибудь другие кривые схемы, вроде финансирования инфраструктуры. Это, вот, на мой взгляд, совершенно как мертвому припарке. Попытки были, ни одна из них не была успешной. Что-то вкладывать в инфраструктуру, что-то компенсировать потом застройщику. По-моему, как раз в Кудрово есть замечательный проект, отдел строевский. Они пытались пытались выбить субсидии на эту, на инфраструктуру. Потратили что-то пару лет, выбили 5000 рублей и на этом успокоились сразу и навсегда.
На самом деле есть разница с началом 2015 года. Тогда ставки банковские были 17-20%, по-моему, по ипотеке. А сейчас они уже ближе к реальности.
Я скорее согласен с Максимом. Да это не важно, что на самом деле означают эти вопли. Любые резкие заявления со стороны государственных чиновников провоцируют дополнительный спрос на жилье. Причем не важно, что они говорят. Говорят они, что все будет очень-очень хорошо буквально завтра. Или что все будет очень-очень плохо буквально завтра. Или что мы начинаем развивать что-то новое. Вот любые перемены провоцируют граждан покупать некоторое дополнительное количество квартир. Об этом говорил Пашков в нашей студии там, месяц назад. То есть для многих россиян покупка квартиры — это такой эквивалент шопинга для барышни в нервном состоянии. Снятие истерики с помощью покупки квартиры.
Я бы хотел бы еще один момент заметить, что вот эти первые три месяца, вот, скажем так, вторая декада 2016 года, третий квартал, надо заметить, появились предложения в городе о субсидировании со стороны застройщиков.
Ипотечные ставки 7%,
9%. Да, но на самом деле они реальные.
Да.
Вот, допустим, в нашей компании мы сегодня, у нас есть соглашение с некоторыми банками, и мы практикуем ставку в 9,5%. Это даже в лучшие времена таких ставок не было, когда у нас был подъем экономического развития, очень высоко стоял там и ВВП и так далее. То есть в самом деле, если сегодня, грубо говоря, при развитии нового какого-то иного проекта можно достичь ипотеки 8%.
Все плохо, Максим?
А?
Настолько все плохо?
Что? Нет, вопрос вы поймите, все говорят, это раз компания готова сегодня субсидировать сама ипотеку, значит, видимо, вот так дела у нее плохо стоят. Нет, на самом деле выгодно на самом деле клиенту. Вы же понимаете, одно дело, когда ты берешь ипотеку на 5-10 лет, среднюю продолжительность, так жизнь ипотеки, понятное дело, ставка это неинтересна, потому что цена квадратного метра выше. Если ты ее планируешь брать как минимум на 20-30 лет, ну, логично было бы сегодня взять ипотеку под 7%, потому что есть при некоторых расчетах, там люди переплачивают и 150, и 200% стоимости квартиры. То есть это в 2-3 раза квартиры становятся
дороже.
Зная
нашего клиента и нашего человека, я предположу, что многие выжидают. А мы подождем, пока застройщик доплачивает за то, что квартиры заселяются. Но давайте все-таки несколько слов про ваш проект. Мы ведь не случайно вас пригласили. Во-первых, если не ошибаюсь, вы находитесь в достаточно редкой ценовой группе. Компания Максима Ленрустрой умудряется держать стартовую цену до 50 тысяч. Это даже для Ленобласти редкость. И это характерно все-таки для более отдаленных локаций. Это где-нибудь за Щеглово там. Да, такие цифры у нас. И это второй на моей памяти населенный пункт, созданный в рамках проекта развития недвижимости. Первый был, если не ошибаюсь, коттеджный поселок у нас, северо-западная Лица, который стал населенным пунктом. Но там совершенно другой был бэкграунд. Там другие люди ходили в высокие кабинеты, сверкали погонами с многочисленными звездами, там было влияние сильное. У вас населенный пункт Новое Горелово. То есть в чистом поле или там что-то было на этом месте?
Нет, там и было, но и чистое поле. Понятное дело, населения не было, но население есть в Вилоско-Сейском поселении, граничащем с населенным пунктом. Но, честно скажу, нам есть чем гордиться. Да, то есть населенный пункт первый за 35 лет создан в Ленинградской области. У нас, наоборот, их упраздняют, да, границы стирают, а тут новый населенный пункт.
То есть там не было даже деревеньки, это поля просто были.
Ну, там, понимаете, как бы деревня, она там, как можно сказать, это большая деревня. Да, там 90 тысяч гектаров земли. Да, были проведены все публичные слушания, были проведены все необходимые регламенты, соблюдены по градостроительной деятельности, все было сделано. Создали новый населенный пункт Ново-Горелово.
Ново-Горелово,
да.
То есть не Новая Девятка, а Ново-Горелово.
Ново-Горелово.
В одно слово пишется?
В одно слово. Именно я хочу сакцентировать Ново-Горелово. Да.
А насколько сложно создать свой собственный населенный пункт? Можно ли придумать ему свое название?
Свой собственный.
Ну, новый.
Ну, этот процесс у нас занял почти 3 года. Это процесс 3 года. Да, есть на бумаге регламент, как это правильно сделать, но практически никто никогда им не пользовался. И приходилось некие процессы делать как по-новому. Да, то есть и государство училось, как это делать, и мы вместе с государством.
Я чувствую, Антонина задумалась на небольшой деревенке Асаново.
Да, ну, есть же у Кустурицы. Почему бы?
Да, но только он брал уже существующую деревню.
А для чего вам понадобились эти 3 года геморроя, хлопот, бегать не по кабинетам? Вот зачем нужен был населенный пункт?
Вот многие. Ну, по факту, в любом случае, он должен был быть появиться. Потому что, ну, не знаю, мы такие вот амбициозные люди, да, то есть, и, понятное дело, там, выстраивать, создавать какой-то дачный поселок на территории, граничащей с Санкт-Петербургом, Ленинградской области, это было экономически невыгодно. Да, мы рискнули. Слава богу, получилось.
То есть вы закладывали мощности под населенный пункт, которого еще не было. Это была площадка,
Мы создавали непосредственно сначала населенный пункт. Понятное дело, там прокладывать сети, еще что-то, это было, конечно, экономически невыгодно. Мы создали населенный пункт, и только после этого уже, соответственно, получали все необходимые технические условия.
Статус поселка, да?
Это поселок
12, 12 этажей или 14 этажей?
16-этажные дома.
И сколько там уже живет жителей?
Ну, сейчас там жители пока не живут. Планируется в общей массе на весь поселок планируется около 14-15 тысяч человек.
В одиночку будете делать или партнеров приглашать?
Ну, у нас поселок Новогорелово разбит на две части. Там есть мы, это большая часть, две трети, и одна треть принадлежит нашим партнерам. Это «Газпром-Инвестбанк». У них свой же жилой комплекс застраивается. Но все-таки мы делим бизнес. Мы
застраиваем ветер, свою территорию.
Да, но единственное, что у нас есть точки соприкосновения, это в части инженерной дорожной инфраструктуры, где мы делаем это все совместно. Понятное дело, то есть мы делим это все в рамках своих долей, частей развития.
Программа «Светофор», которая принята была с сентября, она начала действовать.
Мы согласовали все это еще до введения этой программы. И на тот момент, даже когда мы это делали, был очень важный момент, что мы делали как раз-таки по всем нормам, даже превышающим норму вот этого светофора. Обязательно, да. То есть мы эти обязательства как выполняли, так и будем. Как брали
муниципалы, муниципалы будут покупать то, что вы построите, или сами будут строить?
Мы пока еще не вступили в программу в обмен на налоги, потому что мы видим прекрасно, да, что меняется эта программа, меняются разные правила. В любом случае мы закладываем денежные средства на строительство первых социальных объектов. Но мы прекрасно понимаем, что там после заселения дома это быстро эти объекты не появятся, потому что, поймите, построить детский сад возможно, построить школу, кто в ней будет работать и кто там будет учиться, когда там первый только дом заселен будет там 500 детишками, а тот же детский сад, его надо как-то обслуживать кем-то, это надо сложить на бюджет, а на минутку это не один десяток миллионов рублей. Мы будем выходить на... Первое, что самое главное, это медицинское обслуживание. Второе, это детский сад. И уже после этого будем совместно реализовывать проект по строительству общеобразовательной школы.
А на переходный период какие есть варианты? Ну вот семья переселяется в первую очередь. Ей куда-то...
Мы прекрасно понимаем эту ситуацию. Мы это, скорее всего, будем создавать на первых этажах временные, до момента строительства детского сада, будем детские дошкольные учреждения создавать.
Пункты передержки, да, как на границе.
Ну, Дмитрий, называйте как угодно, но на самом деле
называется
это
группа
на нашем веку мы уже сдали один, построили детский садик, его только через год детишками заселили, простите за мой флуд. Но это так и есть, потому что а, надо было набрать работников, б, этих детей надо было зарегистрировать и в этот детский сад пригласить. И для чего как бы сейчас закладывать эти денежные средства? Это все на квадратный метр падается, когда есть возможность сегодня растянуть. Понятное дело, мы будем искать несколько, наверное, иные формы, мы рассматриваем и ГЧП, и какие-то соглашения с федеральными структурами, органами. Но это будет в любом случае. Сегодня наличие объектов социальной инфраструктуры – это как минимум 50% успеха развития проекта. Человек не пойдет покупать квартиру сегодня в жилом комплексе, если он не будет понимать, что там через 5 лет он не будет иметь все, что хотелось бы для комфортной жизни.
Как вам удается держать такие цены? 50 тысяч за метр при условии, что вы...
Что себестоимость 70. По крайней мере, ваши коллеги...
Что цены растут, да.
Я не знаю, где это себестоимость. Но опять, себестоимость где? В городе, в области? Все же себестоимость, она же вариативная цифра. Это все зависит и от тех сетей, к которым ты подключаешься. У нас получился такой небольшой город в городе. То есть у нас не приходится сейчас выкладывать большие деньги на магистральные сети. У нас практически все это внутриквартальное. мы инженерной инфраструктурой, дорожной инфраструктурой, также она достаточно скомпонована и не разбросана по большей территории. Сети, точки подключения предоставлены городом, заметьте, да, водоканалы, ГУПТЭК, да, именно Петербургом. Также практически вблизи наших земельных участков. Конечно, нагрузка финансовая очень большая, но мы понимали, куда мы идем и для чего мы идем. И фактором очень важным для снижения этой стоимости квадратного метра – это полный цикл, практически, на который мы на себя взяли. Это 80% всех работ выполняем мы сами. Потому что в группу компаний у нас входит домостроительный комбинат.
Это инженер
80%. А?
По инженеру.
Да, ну мы не берем специализированные работы, там, лифты, те, которые требуют специализированных там, разрешений, лицензий, либо неких других документов. Это конкретные виды работ, когда ты строительство непосредственно коробки здания, отделочные работы. У нас своя сантехническая группа, свой, скажем так, в кавычках, свечной заводик по трубам изготовления. То есть практически все делаем сами, прям там же на месте в Горелово у нас своя производственная база. Что нам позволяет, экономить денежные средства на перевозке, латон, стараемся избегать. Ну, хотя и это нам тоже сегодня очень сильно на стоимость квадратного метра повлияло. Но, по крайней мере, нам удерживать в пределах 50 тысяч рублей мы сможем.
Можно дать цену клея на платоны?
Ну, примерно на 30%, на 40%. Но нам сейчас это было возможно нивелировать эту ситуацию и снизить эти процентную ставку за счет того, что мы начали находить грузы, которые мы перевозим в Ленинградскую, с территории, грубо говоря, города, привозим железобетонные изделия к нам на стройку и из города что-то увозим обратно. За счет этого мы смогли сегодня экспедировать снизить эту ставку где-то примерно там на 15%. То есть увеличение стоимости произошло. Ну, сейчас смотрим, потому что пока мы удерживаемся, учитывая, насколько металл сильно подорожал, насколько подорожали сегодня нерудные материалы, это в разы. Но у нас был очень большой запас сделан за счет того, что у нас комбинат достаточно большой, он из 60-х годов, там очень большие запасы мы сделали, собрали, скажем так. Сейчас пока живем за счет этого.
Куркули,
да.
В защечных мешках несколько миллионов тонн там железобетонных изделий, правильно?
Нам просто очень повезло, что у нашей команды, которая сегодня работает, у нас компания, то есть решение принимают 3-4 человека, которые сегодня сказали, сегодня копят, значит копят. Порой, когда вот эта очень высокая вертикаль власти выстроена, и когда приходится куча согласований согласовать и получить кучу документов даже внутри собственной компании, это очень тяжело.
То есть у вас такая просвещенная монархия.
Да.
Выпускнику большой привет. Очень нежно отношусь к этому.
Хорошо, обязательно передам.
Хорошо, у нас есть и предположение, что потенциал северного направления то ли исчерпан, то ли близок к исчерпанию. Там и фотосессии всякие неприятные там происходят в сетях. И само по себе сообщение статистики, что у нас 93% областных квартир строится в двух местах Всеволожского района, по факту, да? Кудрово и Девяткино, Мурин. Это не дело. Действительно ли можно ожидать некоего, не взрыва, но, по крайней мере, строительного бума на южном направлении? Начинается ли экспансия строителей на юг? И какие проекты вы считаете наиболее перспективными, кроме вашего собственного, из коллег?
Из коллег?
Да.
В любом случае, экспансия на южное направление не сегодня, так завтра произошла. Это единственное, наверное, направление, которое еще года 2 или 3 назад было достаточно широко для непосредственно для застройщиков, для освоения. Почему? Потому что...
Я напомню, Москве нам напоминало, что это еще в советском генплане было заложено развитие.
Заложено-то да. На самом деле, я очень был приятно удивлен, когда мне дали возможность ознакомиться с некими архивными документами. Я до сих пор удивляюсь и в какой-то степени даже горжусь теми людьми, которые создавали генпланирование Петербурга, тогда на тот момент Ленинграда и прилегающей территории. На самом деле есть чему было поучиться. Но исключая все возможные экономические факторы, могу сказать, что еще 3 года назад мы были одни там. Понимаете? И вот за 3 года там появилось почти 5 застройщиков. Я сейчас не могу всех перечислить, но, по крайней мере, основные. Унистро-Петросталь, Строительный Трест, УК Новоселье, да, и достаточно такие сильные застройщики, сильные группы компаний, которые сегодня осваивают там территорию. В среднем у каждого порядка около 250-300 тысяч квадратных метров в портфеле. Поэтому я думаю, что еще лет 5-10 там район начнет развиваться.
Ну, миллионников пока таких, кроме города спутника Южной метрологического части. Есть Лаглова, по-моему, планы, да?
Планы, да, слышал, да. Причем они достаточно уже давно и в средствах массовой информации о них говорили. Ну, не знаю, насколько сегодня у них там состоит документ, вопросы с документами, но, по крайней мере, слышал, что уже в ближайшее время они должны были выйти уже на строительство.
А Новосаратовка это замечательная, там с миллионником.
Новосаратовка, это я так понимаю, это не мы. Это достаточно далеко от нас, где-то примерно в 40, наверное, минутах езды. Но это очень большой проект. Я думаю, там 5 миллионов можно будет построить. Но вот это как раз-таки будет ответ городу спутнику Южный, я думаю. Кстати, он по локации намного интереснее
кто-то
будет,
чем город спутник Южный.
А что касаемо севера, вы знаете, вспомните, Дмитрий Юрьевич, когда-то еще, наверное, 2 или 3 года назад мы с вами на определенной конференции, встрече говорили о том, что в городе Санкт-Петербурге вроде как все говорили, что строить уже больше негде. За 5 лет вы видите, какое количество объектов вдруг у нас стали появляться в бывших промышленных зонах, в других зонах, сколько точечных застроек появилось в центре города. Я тут недавно проезжал, я как минимум 12 строек нашел только в центре города. Пусть это будут вырубленные дома в существующие застройки, но они есть. И мне кажется, что у города Санкт-Петербурга не исчерпан еще этот лимит, так же, как и на севере. Будут территории, был бы спрос, будет предложение.
На юге активно застраивается территория не только в Ленобласти, но и в границах Петербурга. Это Пушкинский район, в районе обсерватории Пушкина, это Красносельский район. Вы чувствуете начало экспансии именно на юге Петербурга? И насколько вы с ними конкурируете?
С городскими проектами.
Да, мы даже если бы сегодня вокруг нас бы не было ни одного застройщика, мы все равно проводим оценку еженедельную, проводим оценку всех застройщиков у себя в компании на уровне маркетинговых исследований проводим, включая и Северную долину, и Кудрово, и Бугры, любые районы. Это те же самые конкуренты, которые сегодня присутствуют на рынке. Они заставляют думать, они заставляют наши клетки думать по-другому, меняться, видоизменяться, и мы друг у друга учимся. Это правильно, это нормально, это законы экономики. И я ничего страшного на самом деле в этом не вижу. Выживет сильнейший.
Кризис перепроизводства не грозит?
Я всегда говорил, что он когда-то наступит. Мне такое ощущение, что он уже наступил, только пока мы этого не осознаем.
Такой фактор, как падение реальных доходов граждан, он на самом деле составляет сейчас серьезную угрозу? Или статистика просто не все видит? Не все доходы, скажем.
Я думаю, что не все доходы. Но вы сами видите, за 9 месяцев 49% увеличение. Все время говорят, что больше денег нету. Но откуда же находят и покупают? И будет это происходить?
Меня это пугает, потому что, если вспомнить старую историю про то, как цыган приучал лошадь к диете, кончилась она плохо. Не уменьшал рацион. Я боюсь, что наши финансовые власти будут придумывать все новые и новые варианты Платона. Кадастровый, там Платон, еще какой-нибудь налог, взносы на капремонт, на содержание памятников, на постройку пожарного депо, на зарплату милиции, все это. И кончится, может, опять-таки так же печально. Но пока... Но...
Все равно мы смиримся с этим, все равно мы свыкнемся с этими и будем играть по этим по правилам. Потому что они потом, как и я, кстати, недавно давал вам один комментарий, у нас сколько бы сегодня законов бы не придумали, если он не приживется в наши реалии, он все равно либо видоизменится, либо его отменят. Я уже смирился с этим.
Либо он есть, но не исполняется.
Ну, по факту так и происходит. Вот мы с вами, кстати, говорили-то по поводу 214 ФЗ. То, что было создано в 2003 году, по сравнению с тем, что сейчас есть, особенно то, что вступит после 1 января 2017 года, это абсолютно, можно сказать, два разных закона. Ну, как называются, по факту одни и те же. То есть за период с 2003 года по 2017 год включительно, поначалу, произошло такое огромное количество изменений в закон, что вот у меня сейчас лежит на столе, вот такой вот он толщины. Я боюсь, честно говоря, начинать даже его сейчас по новой перелистывать. Ну, надо будет.
Да не надо, качество... расстроиться, о чем
это? То страховку, то не страховку, то стабилизационный фонд. Ну, я думаю, когда-то все-таки устаканится, но я думаю, что еще не последние изменения грядут.
Можно ли как-то спрогнозировать, что будет происходить с ценами на жилье? Вы говорите, что
хотя бы ближайшие до конца года
дают скидки. Можно ли говорить о том, что это какое-то скрытое снижение цен в этих, там, субсидирование застройщиков? Да, что с ними происходит и что будет?
С ценами вы имеете в виду? Угу. С ценами в любом случае будут падать. Почему? Потому что проектов достаточно большое количество, компании достаточно большие, и эти машины, крупные компании, надо кормить. Как и любую большую машину, она ест очень много топлива. Их надо будет снабжать теми или иными проектами, их надо будет снабжать определенными деньгами, а деньги будут потребляться только за счет дольщиков и тех там кредитов, которые потребляют компании. Они в любом случае будут падать. Но, может быть, с годами, там, 18-19 год, может быть, будет спад не такой большой, как это происходило все-таки в 15 году, да, ну, конец 14-15 год, но спад будет. И ситуация потом просто стабилизируется. Я думаю, что...
Спад в абсолютных цифрах или с учетом инфляции?
В абсолютных цифрах. Ну, а инфляцию я уже даже молчу.
Хорошо. Да, то есть то, что стоило 80, будет стоить 70 тысяч.
Конечно. 70 тысяч, да, но при этом качество еще будет увеличиваться. Еще раз говорю, конкуренция растет.
То есть мы сможем покупать все больше жилья, все лучшего качества, если бы у нас были
сказка.
Деньги.
Те люди, которые сегодня приобретают жилье, они будут покупать как раз-таки жилье, которое будет намного качественнее то, что приобретается сейчас. В любом случае...
То есть есть смысл подождать, пока у вас не покупать.
Не ждите, покупайте. В любом случае. Надо эти 2-3 года жить, по крайней мере, знаешь, что у тебя за спиной есть квадратные метры, в которых ты можешь сегодня уединиться, получить там, зарядиться определенной энергетикой и дальше зарабатывать денежные средства, чтобы купить что-то нечто иное и комфортное.
Поздороваться со всем, справлюсь.
Откуда же такие ресурсы? Застройщики все время жалуются, что все, конец света, у них нет денег, выжиматься дальше некуда.
Покажите мне этих застройщиков, Антонин. Я не жалуюсь. Вы понимаете, зачем жаловаться, сидеть и говорить о том, что все плохо? Ну, неплохо, заканчивайте, закрывайте компанию, не работайте. Я не верю в это. Сегодня кризис — это начало каких-то перемен. Это кризис, это когда, понимаете, устоявшиеся определенные устои, которые у тебя в голове, и какие-то твои желания, которые ты хочешь воплотить в некоторых проектах, это тебя будоражит еще больше. Для меня кризис — это, знаете, время перемен, не более чем. И когда мне говорят, вот там плохо, здесь денег не хватает, там подорожал, ну извините, вставайте на рельсы и плывите, вы занимаетесь бизнесом, вы для этого компанию создавали. Поэтому для меня, по крайней мере, сегодня, не только для меня, я представляю интересы нашей компании, у нас идеология, которую вот сейчас сказал Дмитрий Юрьевич, нашего генерального директора, она живет у нас в каждом углу нашего офиса. И поэтому мы говорим еще раз, в любом случае будем работать.
А вы не встречались с Косняком? Он напрочил. Прижимистый крестьянин, хитроватый такой, как бы простой, обманчиво немножко. Он хорошую команду сплотил. Какими темпами будете вводить Новогорелого? Сколько вы год планируете?
Ну, вы знаете, на самом деле то, что планировали, конечно, мы сейчас изменили. То есть это безусловно, здесь мы абсолютно не скрываем. Вот, но без ущерба для качества, понятно, и для наших покупателей, то в среднем где-то планируем около 50-60 тысяч сейчас вводить. А так у нас в среднем темп это не более 100 тысяч
квадратных метров. То есть лет на 5 у вас проект?
Я думаю, что да, но учитывая там все перипетии с дорожной инфраструктурой, там, с социальной инфраструктурой, я думаю, еще может 5 плюс год-два, наверное.
Архитектура хоть симпатичная будет или там?
Вы знаете, мы ее меняем сегодня только перед тем, как сюда прийти, мы приняли решение, как мы будем по новой стеклить наши дома. И мы каждый раз сегодня многие вещи, на самом деле, вот еще раз говорю, мы учимся у других.
А башенки, луковки там как-то?
Нет, этого точно не будем делать. Это
он всертывал его ростовое место 40 куполов.
40, не-не-не-не-не. Мы все-таки придерживаемся такого, мы все-таки живем на северных территориях, у нас такой стандартный скандинавский стиль, серый с краплением каких-то ярких точек.
Даже не знаю, горчу или парады, мы разговаривали с дизайнером Еленой Коноваловой, дизайнер. Она говорит, что вот в частном домостроении, в собственных домах, наши граждане не любят скандинавский стиль. Крайне редко его заказывают, редко воспроизводят. А любят, да, вот прокурорский ампир у нас в ходу, знаете, такой завитушка.
Правда?
Весь позолоченный. Да-да-да. Классика, ар-деко очень в ходу. А скандинавский нет, немножко депрессивный считается. А вот для массового строительства, да, скандинавы приходят и строят нам комплекс Элленд или что-нибудь еще, или что-нибудь еще.
Ну, здесь, я, конечно, мне тяжело оценивать высказывания непосредственно дизайнера. Насколько мы сегодня проводили опрос среди наших покупателей, все-таки вот этот сдержанный минимализм скандинавский, он более, ну, занимал высокие позиции по оценкам от жителей.
Многоквартирное строительство. Наверное, да. Ну, пятиэтажки в Хельсинки выглядят замечательно. Я все думаю, от того, что у них архитектор лучше, от того, что я знаю, что это Хельсинки. Это ведь тоже не вдруг.
Ну, понятно, там перенести ментальность финнов к нам сюда, в Горелово, будет достаточно тяжело. У нас все-таки понятия несколько разные. Ну, и опять-таки же, правильно сказали, пятиэтажки, а не 16-этажные дома. Не 16-этажные дома. Но в любом случае мы у них тоже учимся, потому что к нам приезжала у нас своя проектная группа, к нам приезжали финские коллеги, которые сегодня нам как бы доносили ту свою идеологию, которую они у себя воплощают, и мы ее пытаемся сейчас перенести на 16-этажные дома. Правда, не очень хорошо получается, поэтому все-таки останавливаемся несколько на своих каких-то технологиях. Дорого.
Видимо, это разные категории людей. Те, кто строит дома в неоклассике, это одни люди, один класс. А те, кто покупали скромные финские квартиры, это другое. И они не пересекаются.
Те, кто строит для себя частные дома в неоклассике, они и проектируют эти вот.
Я, Антонин, вас удивлю, что я живу в этих районах, и я потребитель тех же квадратных метров, в которых мы строим.
А, то есть покупать квартиру в Новогорелово?
Я купил уже квартиру в Новогорелово, больше скажу. Значит, я, понимаете, как бы понимать своего потребителя, покупателя для меня очень важно. Может быть, это покажется несколько достаточно странным, но я уже 20 лет продаю квартиры. 20 лет занимаюсь этим бизнесом, я прекрасно понимаю, если я не буду знать своего потребителя, покупателя, я, в принципе, не смогу ни проект организовать, ни продать эти квартиры. Я должен понимать, чем они живут, как они живут. Поймите меня правильно, просто это может быть как-то риторически сказано и неправильно, но я живу той жизнью, которую живут наши покупатели.
Максим, для тебя покупка квартиры — это маркетинговый ход. Покупка квартиры — это такой маркетинговый ход.
Это, скорее всего, нужда. Я сапожник без сапог, Дмитрий Юрьевич. Я, на самом деле, бизнесмен, который живу на чемоданах. Еще это тоже идеология нашего руководителя. Человек должен постоянно прекрасно понимать, что сегодня он встанет. Если скажут мне, сегодня в Мурманске будем строить, я уеду в Мурманск. Скажут, в Москве — в Москве. Скажут, в Архангельск — поеду в Архангельск. Но пока передвигаюсь между Горелого и Новогорелого.
Ну, слава богу. Хорошо, спасибо. Мы, наверное, по времени должны завершаться. Максим, спасибо за интересный разговор. Будем время от времени посматривать, что там происходит интересное такое в Новогорелово. Антонина.
Спасибо.
Спасибо за конференц. Всего доброго. Встретимся через неделю. Это были программы «Квадрат» и Дмитрий Синицкий. До свидания.